Мир вам, дорогая церковь! Очень хорошо, что сегодня мы все можем видеть друг друга. И сегодня мы пришли на это воскресное богослужение. Даже несмотря на то, что погода с утра была дождливая, там дул ветерок, мокро, но сейчас Господь благословил, и даже из-за облаков показалось солнце. Поэтому слава Господу, что Он привел всех нас вот сюда. Давайте помолимся перед началом служения. Попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты Господь Всемогущий. И вся природа, все Твое творение показывает Твою силу, Твою славу, Господи. Просим, чтобы Ты благословил сейчас это богослужение, Господи. Очень просим, чтобы Ты открывал наши сердца, Господи, наши уши, для того, чтобы мы могли понимать Твое Слово, для того, чтобы мы могли слышать Твое Слово, потому что Твое Слово для нас, оно дороже золота, Господи, дороже любой драгоценности. Просим, чтобы Ты вдохновил каждого, кто пришел сюда, чтобы Ты ободрил каждого, кто, может быть, испытывает какое-то уныние, Господи. Благослови, хотим радоваться вместе с Тобой, Господи, хотим петь для Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас будет финансовое служение. Поэтому давайте приготовим наши сердца и во время пения поучаствуем в этом служении материальном.
Я вас любил, тебя всем сердцем, всею душой я преклоняюсь, вся моя жизнь принадлежит тебе. Слава тебе, о Отец мой, благословен будь Господь мой, ты мне открыл так много славных дел. О, хвала! Служить мог в жизни новой, все мои дни вверяю я тебе. О, хвала, Бог богов, мой защитник, Отец, моя любовь, ты один, кого зову. Ты велик, Бог всего, мой Отец. Я так люблю. О, хвала, Бог богов, мой защитник, Отец, моя любовь, ты один, кого зову. Ты велик, Бог всего, мой Отец, ты мне дал свою любовь, я тебя превозношу.
Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность славить Тебя в том числе жертвуя на нужды церкви, на нужды служения, на нужды людей, Господи. Мы верим, мы знаем, что все, что мы имеем, оно Твое. Ты даешь, Ты дающий, Господи. И всякая блага от Тебя, и мы Тебе за это сердечно благодарны. И просим Тебя о том, чтобы Ты благословил жертвующих, благословил каждого из нас, чтобы более сердца наши были открыты для служения Тебе во всем, Господи. Просим Тебя о тех средствах, которые сегодня пожертвованы, о тех деньгах, чтобы они шли на распространение Твоего Царства. Для Твоей славы, Господи. Просим Тебя о том, чтобы Ты давал мудрости в распоряжении ими, тем людям, тем служителям, братьям, сестрам, которые будут тратить эти деньги, чтобы действительно они подходили к этому с ответственностью, Господи, понимая, насколько это важно, Господи, и это приносило плод для Твоей славы, Господь. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Господь, мы также просим Тебя о нуждах, которые в этой корзинке. Просим Тебя о том, чтобы Ты благословил всех, кто, может быть, на этой неделе там переносил какую-то операцию, попадал в какие-то трудности, в какие-то переживания. Господи, мы хотим, чтобы Ты всех наших братьев, сестер благословил. И, может быть, кто-то особо переживает какую-то полосу испытаний в своей жизни, трудностей. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил. Особо просим Тебя за эту девочку, Устину. Господи, Ты исцели ее. Боже, Ты знаешь ее родителей, Господи. И да будет имя Твое прославляемо. Господи, мы молимся Тебе во имя Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Боже, Отец Небесный, просим Тебя за деток наших. Боже, Ты благослови их на отдыхе. Боже, даруй им оздоровиться этим летом, сил набраться, Господи. Даруй им быть послушными родителям, Господи, и помнить вот уроки воскресной школы, Боже, Господи. Храни их, Боже, во всех путях, Боже, Господи. Помоги им, Боже, вот новых друзей себе обрести, Боже, Господи. И, Боже, благослови вот тех детей, Боже, которых есть травмы какие-то психологические, Боже, Господи, чтоб исцели их по святой великой милости Твоей, Боже, Господи. И за все добро Тебе слава во веки веков. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Дорогие друзья, сейчас будет участие в вечере, и мы попросим служителей помолиться над хлебом и вином.
Отче Небесный, слава Тебе и хвала за эту великую жертву, которую Ты сделал для нас, явил ее. Я Тебя очень прошу сейчас за этот хлеб, за вот этот символ Твоего тела, которое висело там на Голгофе. Я Тебя очень прошу, Ты помоги сейчас нам задуматься и с чувством особой благодарности принять. Я Тебя очень прошу, Ты помоги, чтобы не только сейчас мы это помнили, но и на протяжении всей недели, где бы мы ни находились. Тебя очень прошу, Ты помоги нам делиться этой радостью с другими людьми, чтобы мы никогда это не забывали. Аминь.
Боже, благодарю Тебя за то, что Ты когда-то пролил свою кровь. И помоги нам всегда помнить сейчас, в это время, когда мы будем размышлять вот о Твоих страданиях и о том, что Ты позволил, чтобы кровь Твоего Сына текла на землю, Господь. Вот, помоги нам всегда помнить, насколько она цена, вот, и какая большая цена ее, Господь. Помоги нам это всегда помнить, помоги нам дорожить этим, и, соответственно, помоги нам делать выводы, может быть, какие-то в своей жизни, менять что-то, Господь, для того, чтобы меньше огорчать Тебя, чтобы меньше приходилось вот, Тебе вступаться за нас, хотя Ты все равно это будешь делать. Я Тебя благодарю за то, что есть вот такая чудесная процедура, Господь, благодаря которой мы всегда можем быть пред Тобою чистыми. И это благодаря тому, что Сын Твой пролил свою кровь за нас. Помоги нам это помнить всегда. Сейчас помоги нам поразмышлять о наших отношениях с близкими, с родными, в церкви. Помоги нам поразмышлять о нашем хождении перед Тобой и дорожить всем этим, что Ты нам подарил. Самое главное, вот эту семью церковную, которую Ты создал, и вот Твоей кровью мы являемся родными. Господь, помоги нам тоже это ценить и дорожить. Аминь.
Дорогие друзья, в этой вечере могут принимать участие, кто заключил мир с Господом, кто заключил завет с Господом, является членом церкви, поэтому приглашаем вас. Thank you.
Братья и сестры, подождите, подождите пока. Прежде чем мы помолимся, я хотел пару слов сказать. Мы сейчас, Ира, читаем «Жизнь Соломона» в новом переводе. И вот опять вчера читали, что-то так меня впечатлило. Вот как поначалу Соломон начинал свою жизнь. И вот его молитва, когда он освящал храм. Не все просто в нашей стране сейчас. И везде, где я бываю, и вы это слышите, да? Коммунальные там цены, и безработица, и так далее, и так далее. И многие люди покидают страну, уезжают. Но вот снова вчера мы читали, и очень меня впечатлило. Соломон молится Богу, говорит: «Господи, я знаю, что Ты никогда нас не оставишь, как Ты обещал отцу моему Давиду, если мы будем ходить Твоими путями». Поэтому просто хотел обратиться, сейчас мы поблагодарим Господа за эту прекрасную заповедь, которую Господь установил. И хочу еще раз напомнить нам всем, мы дети Небесного Отца. Мы царственное священство. Бог никогда нас не оставит. Даже кажется, что все вокруг рушится. Невозможно оплачивать газ за квартиру. Невозможно иметь адекватные зарплаты и пенсии. Но не в этом вопрос. Что бы ни происходило, вот вчера снова читаю, и там несколько раз Соломон говорит: «Господи, я знаю, что Ты выполнишь свое обещание, которое Ты дал отцу моему Давиду». И мы перечитываем, вот в новом переводе, он как-то так оно немножко по-свежему звучит. «Весь храм был в золоте, меди столько, что нельзя было пересчитать, серебра, ну просто, ну немерено, все везде обшивал золотом». При этом, что страна перед этим, буквально там несколько десятилетий, была в нищете, гнули ее, кто хотел. Но Бог пообещал Давиду. И Соломон, когда это все видел, он говорит: «Господи, я же вижу». Не просто, знаете, а теоретически. Он говорит: «Я же вижу, что Ты нас не оставишь. Что бы ни произошло, как бы ни слаживалась ситуация, если мы Тебя не оставим, Ты нас никогда не оставишь, как Ты пообещал отцу моему Давиду». И он это видел реально, вот все, что происходило. Вот чудо, храм этот, который он построил, весь в золоте. Как Бог материально благословлял, как Бог успокоил всех врагов, и никто не рыпался против него. Вот, было мирное время. Но было одно такое вот условие от Господа: «Держитесь меня всем сердцем, я вас никогда не оставлю». Поэтому, как бы сложно ни было, что бы ни происходило, иногда это не подлегает человеческой логике. Моя сейчас дочь лежит в больнице с мальчиком, которого родила. И вот ездим в роддом, сейчас ее перевели в областную. Наблюдаю за всем. Просто мы беззащитные люди перед этим миром. То одно сказали. Взяли анализ, а говорят, уже другое. Другой врач приходит, говорит: «Нет, там все нормально, ничего нет, прекрасный анализ». Третий приходит, говорит: «Нет, тут надо делать операцию, там надо то делать». Ну, в общем, кому что хочется, тот и говорит. С Кабмина поступил приказ своими силами решать вопросы финансовые в медицине. Вот они решают, как хотят. Кому что в голову взбредет. И вот просто смотришь на это, у нас нету ни защиты никакой вот перед этим миром, ничего. Вот единственное, вот Господь сейчас поставил такое у нас положение. Вот одна единственная надежда – это на Бога. Вот Господь как распорядится, так и будет. А Он сказал, что никогда не оставлю. Поэтому я просто хотел вдохновить на всех. Что бы ни происходило, не бойтесь, не переживайте. Смотрите весело в будущее. Бог все равно нас не оставит. Единственный аргумент, единственная причина, если мы будем крепко за Него держаться. Не искать помощи никаких других богов, никаких людей. Вот если будем держаться Господа, вот попробовать, вот вы увидите. Вот может быть, тоже придите, прочитайте вот царствование Давида, Соломона. Вот вы увидите, как на самом деле Господь может заботиться о своих. Никогда не оставит. Никогда. Приглашаю вас, давайте поблагодарим. После собрания вы можете подойти, взять хлеб и вино и посетить своих родных, близких, кто в болезни, кто недомогает, там дома находится, здесь есть посуда, все можно взять, пойти вместе, и на себя можете взять, и там кому вы понесете, вместе побыть в общении, помолиться, разделить хлеб и вино между собой, и порассуждать, рассказать о церкви, о нашем собрании сегодня. Пожалуйста, вот можете подойти, потом и взять. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты Бог всемогущий. И нет никого, как Ты. Нет того, кто бы нас так любил и ценил нас, как Ты, Господи. Ты даже умер за нас, чтобы быть всегда с нами, чтобы никогда нас не оставить. Ты доказал это. И мы сегодня празднуем Твою победу. Вот эту вечерю Твою вспоминаем вместе с Тобой, участвуем в этом и проповедуем видимому и невидимому миру, что Ты Бог Вседержитель, Ты нас очень крепко любишь, Ты наш Отец Небесный и никогда нас не оставишь. Слава Тебе за это. Поклоняемся Тебе, Боже наш, благодарим Тебя, превозносим Тебя, Бог Богов, Отец наш, слава Тебе. Во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь.
А сейчас, дорогая церковь, я бы хотел задать вопрос. Есть ли в этом зале люди, которые пришли к нам в эту церковь первый раз в жизни, в подобную церковь? Есть ли такие люди? Поднимите, пожалуйста, руку или привстаньте, мы хотим на вас посмотреть. Пока нет, все свои. Тогда хотел бы еще спросить. Есть ли в нашем зале гости из других церквей? Пожалуйста, мы хотим тоже на вас взглянуть, поприветствовать вас. Привстаньте, пожалуйста. Есть аплодисменты. Спасибо огромное. Передавайте привет вашей церкви от нашей. В Псалме 18 есть такие слова. Давид пишет: «Закон Господа совершенен». Он обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истинны и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого. Слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой ими храним, в соблюдении их большая награда. Все эти важные и драгоценные слова говорят о Слове Божьем. Поэтому давайте приготовим наши сердца, наши уши, приготовимся, будем слушать проповедь. Пожалуйста.
Доброе утро, дорогая церковь. И перед тем, как продолжить изучение первого послания Коринфянам, я хочу напомнить, что было на прошлой неделе. Вы помните, погода какая была? Экстремальная, да? И наши дети были в лагере. Это на самом деле был по-настоящему экстремальный лагерь. То есть не нужно было подниматься куда-то в горы, там, взбираться там, на вершины там, в 3000 метров и выше. И на самом деле они находились вроде бы на плоскости, но это было очень экстремально. Вы бы видели этих малышей, не знаю, родители, если есть малышей, наверняка они вам рассказывали, как они брали эти свои спальные мешки, карематы и бегали между корпусами, потом дождь шел, они прятались, закапывались, плавали на лодках под дождем. Ну, это очень интересно. Дай Бог, чтобы они все были живы и здоровы. Но я хотел бы, чтобы те, кто участвовал в лагере, поднялись бы сейчас. Давайте воздадим Богу славу за этих братьев и сестер, которые реально, реально трудились вместе с детьми. Спасибо вам огромное, друзья мои. Это на самом деле благословение для церкви, что в церкви есть люди, которые готовы посвящать себя и служить детям, служить подросткам, служить взрослым. И давайте мы теперь будем продолжать изучение. У нас 14 глава 1 послания Коринфянам. И перед тем, как начать читать, давайте себе представим, что мы перенеслись в Коринф. Хороший город, достаточно развитый, торговый центр. Все там есть. Мы идем по шумным улицам, смотрим, какая-то большая толпа на площади собралась. Мы подходим, смотрим, что там происходит. А там суд присяжных, народ собрался. И рассматривают дело, и слышим такие слова. Судья встает и говорит: рассматривается дело братьев-христиан по поводу того, кто чему что-то должен из наследства. У нас немножко пауза. Как так? Как неверующие братья-христиан? А толпа начинает смеяться. Мы узнаем адрес церкви поместной, а тогда одна большая была церковь и много малых групп. Заходим в церковь, и здание вроде хорошее, все в порядке. Смотрим, сестричка стоит, мы у сестрички спрашиваем: а что там братья делают там в зале? Она говорит: это братская проходит. Садимся тихонечко, смотрим. Один встает и говорит: вы знаете, друзья мои, в нашей церкви надо поступать вот так, потому что я ученик апостола Павла. Он был 1.5 года здесь, он строил церковь, обосновывал, и теперь я точно знаю, как надо. Другой говорит: слушай, подожди, подожди. Я вообще ученик Петра. Третий говорит: а я Аполлоса. Один старец сидит, встает потом в конце, говорит: ну ладно, молодые, я вообще ученик Иисуса Христа. И вот они как-то там разбираются. Смотрим, еще одни братья сидят. И один говорит: слушай, я вчера был на рынке с молодым братом, который только уверовал. И там идоложертвенное мясо продавали. Ну, замечательная цена была. Ну, понятно, что они там в капище там что-то с ним делали, там каким-то бесом приносили. Но мы что знаем, что Бог все освящает. Брат что-то так засмущался, не знаю, молодой как-то что-то не понимает. А я же сэкономил хорошие деньги. Смотрим на это все. Распри, зависть, какой-то кичине, кто есть кто. И это все происходит в церкви. А потом мы еще и узнали о том, что кто-то женою отца живет. И это они спокойно воспринимают. И еще происходят какие-то на вечере, помните, как они себя вели, да? Павел говорит: лучше вы вообще не собирались. И вот у нас реально был шок. Да, вот представьте, вы попадаете в такую церковь. Кто-то, может, скажет: ну, это было в 1 веке, сейчас вот вообще все замечательно. Слава Богу. Но бывают и моменты, когда я Павел, я Аполлосов, или там моя традиция правильнее, чем традиция других церквей, она как бы имеет место. И многие вопросы, как в одной церкви хор поехал в гости в братскую церковь, приехал и попал на вечерю. И в родной церкви они всегда стоя принимают участие в хлебопреломлении, а там сидя. И хор разделился между собой, как бы не знал, одни думали стоять, другие сидеть, и как-то вот неразбериха. И обратно, пока автобусом ехали, они перессорились между собой, сам хор. Как же ж правильно нам нужно было поступать? Приехали, рассказали братьям, и вот братская идет. И вот братская проходит, все возмущаются, одна на другую, половина там, как надо правильно, стоя или сидя. Вот как правильно надо? Хорошо, думаем. А один дедушка берет и говорит: а давайте посмотрим, как в Библии написано. Кто помнит, как написано в Библии? Как они принимали вечерю? Дедушки посоветовали закрыть Библию, и они продолжили дальше спор. Вот бывает так ситуация, что кажется, что да, мы читаем Библию, но это же где-то когда-то с кем-то проходило, а сейчас не так. Друзья мои, нам очень нужно быть внимательными к тому, что говорит Слово Божье по отношению к нам. Исследовать свои мотивы и стараться понять, что Бог хочет сказать нам. Меня очень радует, когда апостол Павел, несмотря на все, что происходило в Коринфской церкви, он говорит так, в 1 главе написано, что если коринфяне правильно выставят свою духовную жизнь и правильно выставят приоритеты, то Иисус Христос утвердит их в истине до конца, чтобы в день нашего Господа Иисуса Христа им оказаться непорочными. И он говорит, что Иисус Христос доведет. Если ты находишься в церкви, если ты правильно выстраиваешь приоритеты и следуешь сам себя и находишься в Иисусе Христе, в Духе Божьем, то Бог доведет тебя до конца и представит тебя непорочным. Аминь. Понимаете? То есть, если мы находимся в церкви, и несмотря на то, что в Коринфе вот так вот было, эта церковь была Божья церковь. Да, были моменты, да, было заблуждение, да, очень много моментов было. Но самое главное, что Иисус Христос был в церкви. Иисус Христос только в церкви. Это Его тело. И если мы с вами в церкви Божьей, то Бог будет с нами работать, чтобы мы были непорочными в день Его пришествия. Когда апостол Павел узнал все, что происходит в Коринфской церкви, ну, а как он узнал? Там написано так, что о домашних Хлоиных, и потом еще делегация пришла там в составе Стефана, Фортуната, Ахайка. Они прибыли к Павлу и рассказали, что происходит в Коринфской церкви. Павел вообще очень резкий такой брат. Очень, я даже себе, мне сложно представить, как он эмоционально это все воспринимал, когда рассказывали, что происходит в его церкви, которую Бог использовал, чтобы он родил и основал. И вот потом он успокоился, ну я себе так это представляю, что он успокоился так, вдохнул, выдохнул и решил написать такие слова. Он видел, что в собрании происходит что-то не так, и он очень хотел, чтобы был порядок в церкви. И вот первое послание Коринфянам написано так. Я буду читать с 26 стиха. «Что же, братья, когда вы собираетесь вместе, и у каждого из вас есть или псалом, или есть наставление, или откровение, или слово на языках, или толкование сказанного на языке, то пусть все это будет для назидания церкви. Если кто-либо говорит на языке, то пусть говорят двое или самое большее трое, а потом по очереди, притом по очереди, а один пусть истолковывают. Если же истолкователя среди вас нет, тогда в церкви молчи и говори лишь себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а другие пусть рассуждают об услышанном. Если кому-либо другому из присутствующих нет откровения, будет откровение, то пусть первый говорящий молчит. Вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы все могли получить наставление в ободрении. Пророки могут контролировать свой дух, потому что Бог не беспорядка, а мира. Как и во всех собраниях святых. 37 стих. Кто считает себя пророком или человеком духовным, должен признать, что все, что я пишу вам, есть установленное самого Господа. Если же кто не признает этого, того и вы не признавайте. Итак, братья, стремитесь к тому, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить на языках, но все должно совершаться пристойно и соответствовать порядку. Когда мы собираем вместе? Павел, когда услышал, что происходит на собрании, он попытался с любовью, не с мечом размахивая, а с любовью, с выдержкой, которая Павлу очень достаточно, ну, как бы, тяжело наверняка давалась, потому что он такой очень холериком таким был. Но он говорит, если у тебя есть псалом, если есть наставление, если есть откровение, если есть языки с толкованием, то все это делайте в назидание. И он говорит порядок. Один, потом двое говорят, или максимум трое, по очереди, каждый истолковывает. И интересно, что Бог не есть Бог беспорядка и мира. В синодальном переводе не устройство, но мира. И все должно совершаться пристойно и соответствовать порядку. Все должно быть благопристойно и чинно. Ну, замечательно. Спасибо, Павел, за то, что ты сказал, что Бог есть не Бог беспорядка, а все должно быть пристойно и чинно. А как это? Вот как это пристойно и чинно? И вот тут есть много разных трактовок. Много разных пониманий, как это благопристойно и чинно, и что Бог есть Бог порядка. Давайте посмотрим, как в одной церкви это понимали.
Добро пожаловать в церковь.
Спасибо.
Послушайте Слово Божье. Книга Аввакума, первая глава, четвертый стих. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами.
Ну как такое благопристойное и чинное, да, такое понимание. Но на самом деле, я не знаю, как вы, но я сталкивался. Например, есть прекрасный псалом там в песне Возрождения 754-й. И там есть такие слова. «И дух мой радостно хвалу поет тебе». И вот я ее слышал в исполнении, и сам ее пел там в 5 раз медленней. Вот чем вообще поется. И есть псалом там «Мойте ноги», который исполняется там «Мойте ноги». И только это одна строчка, а там еще 6 куплетов, и в каждом куплете по 6 строчек. И вы знаете, мне кажется, что Бог не говорит о таком престольстве, вот о таком порядке. Бог говорит, что церковь должна быть центром, куда человек может прийти и понять, что это его семья. Конечно, отчасти у коринфянов была та же самая ситуация, только в обратную сторону. Они пытались разделить как бы на сегменты, на части человека и подумать, что каждая составляющая может развиваться самостоятельно. То есть дух может развиваться самостоятельно от души. То есть не целостный человек, как апостол Павел и как понимает Священное Писание, а что можно развивать дух, например, без ума. Вот смотрите, 14 стих. «Когда я молюсь на незнакомом языке, то мой дух молится, но ум не принимает в этом участие. Так что же мне делать? Я буду молиться духом, но буду молиться и умом. Я буду петь духом, но буду петь и умом. Если ты благодаришь Бога духом, то как может несведущий человек сказать аминь? Ведь он не поймет, что ты говоришь. Ты можешь хорошо благодарить Бога, но другому человеку это пользы не принесет». Обратите внимание, пользы не принесет. Опять Павел говорит, для назидания церкви. Все, что ты делаешь, если у тебя есть какой дар, любой дар, каждый дар должен служить для назидания церкви. Каждый дар служит для того, чтобы назидать других. А коринфяне, они понимали так, что если я молюсь духом, то умом мне молиться не обязательно. Если я пою духом, то мне не обязательно петь умом. И больше того, получается, что наши чувства, эмоции, переживания, как считали коринфяне, они становятся выше, а ум может вообще отдыхать. Поспать, пока дух развивается наш. Это большая ошибка. И, к сожалению, есть очень много подделок сатаны в этом вопросе. Когда происходит пробуждение, происходят чудеса, и люди видят, как Бог касается других, как исцеляет, как поднимает больных, как производит какие-то чудеса в жизни, то сатана начинает делать подделку. И самый опасный момент, который я слышал от учителей вот этих даров различных, в том, чтобы наш разум, наш ум оставался пассивным. Они говорят так: ты расслабься, ни о чем не думай, ты должен плыть по волнам, при этом разум твой отключается, и вот тогда дух твой начинает проявляться как следует, и так далее, и так далее. Но вот это состояние очень опасно, и здесь лукавый очень много делает подделок. Один исследователь, который занимался именно в вопросах исцеления, изгнания бесов, он говорит, что Божий дух проявляется, например, в Божьем руководстве через дух и разум, просвещает в духе, просвещает разум. Дух и разум приведены в единое согласие, в гармонии с принципом Слова Божьего. А подделка сатаны? Сатанинское водительство происходит сверхъестественными голосами, видением, ведением, тягой при пассивности разума и рассудка и приходит в сфере ощущений, как подделка истинного в духе. Существуют подделки. И очень важно, чтобы мы, наш разум, когда мы молимся, когда мы пребываем в Господе, чтобы наш разум постоянно контролировал ситуацию. Дух и ум должны быть вместе. Некоторые там пятидесятники говорят таким образом. У меня друг, он так говорит: слушай, ну понятно, что ты вот, ты когда говоришь, ты ж разумом молишься. А я вот, значит, мол, в духе. Но послушайте, друзья, если я просто говорю свои слова без веры, то они даже до потолка нашей церкви не поднимутся. Не так ли? Если я просто произношу слова, это не значит, что когда я умом молюсь, то молитва не достигает. Ничего подобного. Павел говорит, что дух и ум, они должны быть в активности. Они должны постоянно пребывать. Не должно быть ситуации, когда просто дух что-то там лепечет тарабарщину, а ум находится вот в таком в покое. Нет. Павел говорит, что же делать? Задает такой вопрос. И сам тут же отвечает, чтобы не ошибиться. Я буду молиться духом, но буду молиться и умом. Буду петь духом, но буду петь и умом. Вот это взаимосвязка. Павел очень аккуратно подходил к церкви Коринфской, потому что он очень ее любил. И он боялся, чтобы не надломить ничего, чтобы не сломать. И поэтому он им с каждым шагом предлагает определенные правила, определенный образец, как должно быть. Вот если у тебя не так, то ты можешь отказаться. Если у тебя нет истолкователя к языкам, тогда молчи. Уже в церкви порядок. Уже брат начинает понимать, или сестра, ага, если у меня нет истолкователя, то я должен молчать в церкви. Таким образом сохраняется порядок. И дальше он будет говорить о том, что пророчество выше, чем языки. И поэтому очень важно, чтобы ум и дух, они работали в связке. И они были активны. В 32 стих написано, пророки могут контролировать свой дух, мы прочитали. Важно, чтобы Бог действует так, что он не задавливает свободу воли. Он не задавливает волю человека и дает ему всегда выбор. Лукавый поступает наоборот, он делает очень просто. Задавил, сделал раба, человек ничего не понимает. Многие, которые находятся в экстазе и говорят о рабащину, они реально не могут даже остановиться местами. Они говорят, о, дух меня повел. Но там вопрос, какой дух, чей дух, как это все происходит. И Павел говорит, пожалуйста, анализируйте Слово Божье и смотрите, что, как я вам говорю. Если кто говорит другое или не принимает, того даже не принимайте. И Павел говорит, ум и разум должны действовать вместе. Павел ни в коем случае не был там против языков. Он говорит, что я больше всех вас говорю, 18 стих. Но в церкви я лучше скажу 5 понятных слов, которые послужат для наставления другим, чем 10 тысяч слов на незнакомом языке. Братья, не будьте детьми по уму. В отношении ко злу будьте младенцами, а по уму будьте взрослыми. Вот в Коринфе немножко наоборот было. Вот ко греху они были как бы такими детьми. Они не по уму поступали по отношению к грехам, да? А он пишет дальше, в законе написано, через людей, говорящих на чужих языках, через уста чужеземцев я буду говорить этому народу. Но они и тогда не послушают меня. Таким образом, языки представляют собой знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же для верующих, а не для неверующих. Смотрите. Получается, пророчество для кого? Для верующих. А языки для кого? Для неверующих. Ну, как бы вроде бы все понятно пока. А теперь дальше. Поэтому, если вся церковь соберется, и все будут говорить на языках, и зайдут люди несведущие или неверующие, не скажут ли они, что вы беснуетесь? Но если зайдет неверующий или несведущий в то время, как все пророчествуют, то он всеми будет обличаться в грехе и всеми будет судиться. Все тайные помыслы его сердца станут явными, и он, упав вниз, поклонится Богу и воскликнет, среди вас действительно присутствует Господь. Когда церковь вся собирается, Павел говорит, я больше всех вас говорю языками, и языки нужны для как неверующих, а потом дальше говорит сам, но если зайдут в церковь к вам неверующие, и все говорят на языках, то не скажут ли вы, что вы беснуетесь? Непонятно. С одной стороны, это дар для неверующих, с другой стороны, не скажут ли, что беснуетесь? Опять Павел очень аккуратно пытается церкви дать образец языка, который является истинным даром Божьим. Мне приходилось слышать, как, да, допустим, там собрания, и вот если бывают такие группы людей, которые, да, заходят, а там непонятно, что происходит. Там какие-то, на самом деле, тарабарщина какие-то там, непонятно, что происходит, что-то тут, все прибывает. Ой, как вот эта девушка, которая пришла первый раз в церковь, видеоролики, да? То есть человек неверующий заходит, ой, а что здесь происходит? Я здесь не хочу быть. Я не понимаю, что это делается. Потому что каждый пытается кичиться своим даром. Проблема Коринфской церкви была в том, что каждый хотел на показ показать свой дар. И этим он думал, что он служит. Но он служил сам себе, а не Богу. Потому что Богу угодно, чтобы все проходило к назиданию. И вот когда происходит вот эта тарабарщина на языках, гласолалии, непонятно невразумительные слова, то не скажут ли вы, что вы беснуетесь? Как же получается? А получается, что когда еще, ну, это апостол Павел цитирует Исаию 28 главы и говорит, что это пророчество было к неверующим иудеям. Что когда все народы, когда там были захвачены в плен там, с Израиля, пришли другие народы, и они стали говорить, и Исаия, ну, увещевал и говорил, что другим языком чужестранные будут говорить люди к вам, чужеземцы. И это было знаком немилости. Они должны были понять, иудеи, что происходит. И вот, что Бог прав, что слово его действенно, что им нужно покаяться. Вот то же самое произошло во второй главе Деяний апостолов. Когда Дух Святой сошел, и апостолы стали говорить о великих делах Божьих на языках тех народов, которые пришли на наречиях, то иудеи увидели, что Бог обращается к ним на других языках, и это пришло время, когда нужно покаяться, и нужно понять, что время очень близко, очень скоро, нам нужно принимать Слово Божье, нам нужно покаяться. Но с пророчеством там все проще, потому что, когда пророк говорит что-то, то открываются помыслы, открываются сердца, и написано, что упав ниц, поклониться Богу и воскликни, среди вас действительно присутствует Бог. Кстати, я хочу вам сказать так, ну, совсем чуть-чуть. Заметьте вот это слово и запомните. Когда приходит слава Божья, чтобы вас никто не смущал, когда приходит настоящая слава Божья, истинная, то падают люди куда? Давайте прочитаем. Все тайные помыслы его сердца станут явными, и он, упав ниц, перед славой Божией, как Иоанн падал, когда явился, помните, когда в Откровении написано? Падают ниц, закрывают лицо, потому что нет возможности. Не навзничь, а ниц падают. О, так, такой там дух сошел, бум, там все навзничь падают, юбки задираются, люди начинают поднимать, непонятно что, копчиком бьются, больно. О, так сегодня было хорошее собрание. Ну, ребята, ну там же написано, вот написано, ниц падают. Покажите хоть одно место, где от славы Божьей человек падал навзничь. Падал на спину, чтобы его нужно было ловить помощником служения. Слава Божья и Дух Святой никогда не насилуют человека. Не насилуют его волю, не унижает, не оскорбляет человека. Он стучится, он просит, чтобы открылась дверь. И поэтому, когда пророчество говорится, когда говорится, то открываются помыслы человека. Я не знаю, было ли у вас такое, что, ну, например, там, вы кого-то обидели, может, кому-то там сдачу не додали, может, наоборот, с кем-то на рынке поссорились, может, на работе какие-то неприятности, и вы там согрешили, а может быть, молодежь там, я не знаю, там, сидела за компьютером, что-то непонятное смотрела. Потом приходит собрание, садятся, выходит проповедник, начинает говорить слово. Говорит, а вы так ерзаете, такое впечатление, что, как бы, вроде бы там что-то положили вам, там соль там, или кнопки. И такое впечатление, что проповедник говорит именно вам. И еще мало того, он еще и смотрит на вас все время. И вы так как-то глаза опускаете, и разные мысли в голове, да? То есть, ну, или оставить грех, или убежать отсюда. И вообще, откуда он знает, что со мной происходит? И что это происходит со мной? Ну, то есть, вот, откуда он знает? Не знаю, было, нет, не поднимайте руку, но я знаю случай, как мне пастор рассказывал, когда после собрания к нему подошел один брат и не выдержал, и говорит: «Слушай, Владимир Петрович, вот скажи мне, откуда ты знаешь, что я вчера делал?» Говорит: «Да я и не знал, вообще я как бы...» Говорил слово, а слово открывает помыслы, а Дух Святой работает и вскрывает это все. Ответ на все, на все вот эти «почему», «откуда» ты знаешь, что это Дух Святой. И вот поэтому апостол Павел говорит, что когда ты приходишь в собрание, верующий или неверующий, утвержденный, неутвержденный, когда звучит Слово Божье, оно открывает наши внутренние помыслы. И, дорогой друг, хочу тебе сказать, не убегай никогда из собрания, если Дух Святой тебя в чем-то обличает или пытается научить. Если что-то в твоем сердце происходит, какое-то, вот ты не можешь сидеть спокойно, то единственное правильное решение – это не уйти из церкви со своим грехом, а оставить его возле ног Иисуса Христа. Если есть возможность оставить грех, оставьте, потому что Бог прощает всякий грех. Нет ни одного греха, который Бог бы не простил. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен и верен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. Аминь. Поймите, если мы уходим с этим грехом, дьявол начинает шептать, ну посмотри, ничего страшного, а вот там сестра тоже там что-то делает. А вот посмотри, там брат так вообще, если я знаю, как он там бизнес ведет. Как мне один рассказывал, вера верой, а бизнес бизнесом. И как-то вот нормально там, с понедельника по субботу бизнес, воскресенье вера. Отлично, четко там, все можно как-то так вот. Знаете, как папа приехал с сыночком, мы там на поле. И папа хотел там немножко что-то собрать там с поля колхозного. И он вышел там и посмотрел налево, направо, назад посмотрел. Верующий. А сынок ему говорит, папа, ты забыл посмотреть наверх. Господи, прости, сели, поехали дальше. На самом деле мы иногда забываем, что Бог постоянно с нами, куда бы мы ни пошли. И вот поэтому, если в нашем сердце есть какой-то грех, нам обязательно нужно это все оставить. Прийти в церковь. Потому что церковь – это семья. Церковь – это место, где можно поклониться и сказать, среди нас есть и присутствует Бог. Это очень для нас важно. Ну хорошо, давайте пойдем чуть дальше. По поводу языков, в конце концов. Вот, как я уже и говорил, что Павел пытается сделать трафарет и образец. Вот он сделать как бы лекало, да, вот, или шаблон. И для этого он использует три образа. Я прочитаю 6 стиха по 12. «Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу я принесу вам, если в моих словах не будет ни толкования, ни знания, ни пророчества, ни наставления?» Одна ремарочка, и пойдем дальше. Смотрите, апостол Павел никогда не унижал языки. Но он говорит, если я, апостол, приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу принесу, если у меня нет толкования? Какой ответ? Никакую. Сам апостол Павел, если он говорит на языках и не истолковывает, то пользы никакой нет. Возьмите, к примеру, даже безжизненные музыкальные инструменты, флейту или арфу. Как вы узнаете мелодию, если на них будут играть, не придавая значения тому, какие ноты звучат? Это первый образ, музыкальные инструменты. Вообще Греция – это очень музыкальная страна, и там философы работали, и они там и детальная ладовая система, и система нот, и это было все предтечью европейской музыки, и так далее, и так далее. Вообще слово «музыка» – это вообще греческое слово. И вот что удивительно, они очень хорошо разбирались в музыке. Ну, вам приходилось когда-нибудь быть на концерте и слышать, как оркестр развивается, разыгрывается, да? И потом настройка идет. Каждый инструмент пытается там что-то найти, там, таким словом есть, да, вот так вот, не унисон, а там как-то звучит оно по-другому. Вот оно все вот так вот как-то вот непонятное проходит. И когда я играл в оркестре, в эстрадном, у нас было два произведения. Одно произведение было «Эх, ухнем», а второе произведение было «Эх, дубинушка, ухнем». Ну и дирижер пришел и говорит, давайте сыграем, проухнем. Ну и каждый подумал про свое произведение, поставил разные ноты, и мы стали играть. Играем, играем, ничего что-то не клеится. Он раз, второй раз, потом говорит, давайте со второй цифры. А у музыкантов, которые было там «Эх, дубинушка, ухнем», у них не цифры были, а буквы там, обозначения. Он говорит, а у нас цифр нет. И вот мы 15 минут пытались играть два произведения в одно, но оно что-то вообще как-то не клеилось. И вот то же самое, Павел говорит, что если музыкальные инструменты не будут придавать значение нотам, будут играть что угодно, то это явно не будет произведение, ну, такое хорошее. Ну, хотя сейчас современная музыка, она как бы позволяет там некоторые моменты, но мы говорим о хорошей музыке, да? Ну, есть хорошая современная, конечно. Но смотрите дальше. Если труба протрубит разборчиво определенный сигнал, неразборчиво протрубит определенный сигнал, то кто станет готовиться к сражению? Если труба будет непонятное что-то играть, как воины будут готовиться к сражению? На самом деле апостол Павел еще раз подчеркивает, что каждое наше слово, каждая наша мысль, каждое интонирование, интонация, каждый... Все это должно быть посылом к определенному действию. Как для воинов труба должна обозначать какое-то действие, к чему-то готовиться, сражаться, как вы, выходить из той или иной ситуации жизненной, помогать это все сделать. Так и здесь апостол Павел говорит, ваш язык, этот незнакомый язык или иностранный язык, он должен учить и призывать к действию. Если этого не происходит, человек должен задуматься, является ли это язык Божьим благословением и Божьим даром. И последнее, третье сравнение, третий образ. Так же и у вас. Если вы не произносите языком членораздельного слова, то как человеку понять, о чем вы говорите? Вы будете бросать слова на ветер. В мире так много разных языков, но все они понятны тем, кто ими владеет. Если я не понимаю значение того, кто мне говорит, то я чужеземец для говорящего, и говорящий чужеземец для меня. Так же и вы. Вы хотите иметь духовные дары, так стремитесь же и иметь их в изобилии, но на благо церкви. Все время апостол Павел через каждый такой определенный кусочек своего послания говорит для назидания церкви, для блага церкви. И говорит, каждое слово, в синодальном переводе, каждое слово имеет значение. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них не бывает без значения. Каждое слово имеет значение. Ну, это ж понятно. Ну, каждое слово имеет значение. У тебя язык? Хорошо. Скажи мне, что это слово значит? Ты не можешь? Ну, тогда молчи. Если труба будет что-то непонятное издавать, если оркестр будет играть непонятно что, два разных произведения в одно соединиться, и знаете, как один дирижер говорит, встречаемся на коде. И вот как попало, играют, потом бах, вместе один аккорд нажали. А в духовой оркестр еще военный, он так в конце делает, знаешь, там-та-да-дам. Неважно, джазовое произведение, какое там. Там-та-да-дам. Вот если так сделали, там-та-да-дам, значит, все нормально. Так вот апостол Павел говорит, что обязательно каждое слово должно иметь значение. Тогда я для говорящего чужестранец, чужеземец, иностранец. Как-то приехал один брат в церковь, там, знакомую, побратимую, и он там с Кореи, 50. И они проводили евангелизацию такую совместную в разных там местах. И вот удивительно, он жил у пастыря Баптистского и говорил ему, Леонид Леонидович, ну вот тебе надо как-то вот с языками разобраться, вот как-то вот, ты же понимаешь, дар Божий. Он говорит, слушай, дорогой, ну да, нужен, все понятно. Ну, во-первых, дар это от Господа, и Бог сам усмотрит, как это надо. А во-вторых, слушай, ну ты вот привез с собой двух переводчиков. Значит, с корейского на английский был один переводчик, а второй был с английского на русский. Ему Леонидович говорит, слушай, ну зачем тебе вот двоих с собой возить? Ну, если уж на то пошло, и как по Писанию, ну помолись Господу и говори на русском. Это же будет проще и людям понимать. Ну, представьте, такой двойной перевод. На каждом там собрании двойной перевод. Замялся брат, что-то там. Ну вот образец, вот шаблон. Каждое слово имеет значение. Музыкальный инструмент должен интонировать правильно и четко, попадать по нотам. Труба должна издавать тот звук и тот сигнал, который поможет воинам выполнять действие. И последнее. Давайте прочитаем с первого стиха по пятый. Следуйте путем любви. Стремитесь иметь духовные дары, особенно дар пророчества. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Ведь его никто не понимает. Он духом говорит тайны. А тот, кто пророчествует, говорит людям для назидания, ободрения и утешения. Говорящий на незнакомом языке говорит в назидание себе, а пророчествующий говорит для назидания церкви. Я бы хотел, чтобы каждый из вас говорил на языках, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Кто пророчествует, тот больше того, кто говорит на языках, разве что он и будет истолковывать свою речь, чтобы и церковь получила назидание. Опять посмотрите, опять назидание. Опять дар для Господа. Дар, который от Господа, он для назидания церкви. Когда мы читаем в 12 главе, что там написано, что Дух Святой дает дары на свое усмотрение для общего блага. Нет ни одного дара, который бы написан был, что был для тебя. И здесь, конечно, сложное место, и там многие ученые изучают, копаются в этом в отрывке, как, что значит назидать себя. И это вот, кстати, вот интересный момент, назидать себя. То есть твой ум, он тоже находится в включенном состоянии. Когда говорят, о, я что-то говорю, я не понимаю, что я говорю. Но Павел говорит, что если у тебя есть дар Божий языков, ну есть, то тогда ты должен назидаться. А назидание происходит через ум. Таким образом, ум и дух должны быть вместе. Поэтому пророчество выше, чем назидание. Он говорит, хочу, чтобы все говорили на языках. Но на самом деле Павел здесь там, это гипербола, да, то есть это преувеличение. Другими словами, невозможно так, чтобы вся церковь была в одном даре. Он говорит, что лучше, если вы будете пророчествовать. А знаете почему? Я вам сейчас скажу. Когда в Исаии записаны такие слова. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». А когда 70 старейшин заговорили и стали пророчествовать, Иисус Навин как-то воспринял это не очень хорошо, и к Моисею пришел с возмущением, а Моисей сказал, «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Как бы, как и Моисей, как и Исаия говорят о том, что быть ежедневно послушным Господу, в полном послушании проводить жизнь с Богом, следовать по его пути, которое предназначил Господь, подкреплять изнемогающего, укреплять тех, кто упал. Вот призвание каждого христианина. Вот то, что может быть по-настоящему назиданием для церкви, для общего блага, когда мы постоянно пребываем в Господе. Церковь получает назидание для общего блага. И первый стих я хочу повторить. Следуйте путем любви. Дары – это все хорошо. И все на своих местах. И ревнуйте о дарах духовных. О том, чтобы пророчествовать, чтобы говорить Слово Божье, быть в послушании, подкреплять, понимать, как, что происходит в жизни. Потому что пророк – это не только… Знаете, мы читаем, и кажется, что иногда вот ассоциация пророк – это тот, который предсказывает будущее. Но если мы будем исследовать пророков и жизнь пророков, то чаще всего пророк занимался объяснением той ситуации, Божьего видения на ситуацию, в которой находится сейчас народ Божий. Даже когда пророк пришел к Павлу и сказал, что будет с ним, Павел уже знал, что будет с ним в Иерусалиме. Он снял пояс, помните? Многие говорят, ну зачем это нужно было? Но он поступал по повелению Божьему, укрепляя Павла, что Павел идет правильно в Иерусалим. И пророчество, слово от Господа, разъяснение того, как Бог действует сейчас в жизни, вот это важное призвание. Это подкрепление народа Божьего, чтобы он стоял твердо в вере. И все это должно подчиняться одной цели. Следуйте путем в любви. Любовь должна пропитывать каждое служение. Любовь должна наполнять наши сердца по отношению к другим. Не к себе, не самолюбие, а то, что Бог может через нас сделать для блага другого человека. Или это подросток, или ребенок. Труд не оказывается тщетным. Любовь не подменяет дела. Ой, ты знаешь, я люблю, и поэтому я ничего делать не буду. Нет. Наоборот, дела Божьи, подкрепленные любовью или наполненные любовью, вот это смысл служения церкви. Только в таком случае мы сможем по-настоящему исполнить волю Божию, по-настоящему пребывать и быть непорочными, когда придет день Иисуса Христа. Это очень важно. Поэтому Христос говорит так. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Стремитесь к любви. Давайте будем развивать наши дары, чтобы нам служение приносило радость, и не только нам, а радость тем, кто находится вокруг нас. Пусть Господь благословит и наполнит нас любовью своей, как Он это сделал и делает, и продолжает делать. Аминь.
Спасибо огромное за Слово Божье. Действительно, пусть Господь благословит нашу церковь, чтобы наши богослужения, они были чинные, благопристойные, чтобы мы понимали Божий порядок служений. И когда люди к нам приходят, чтобы они понимали, чем мы здесь занимаемся, что мы изучаем Слово и поем нашему Господу. Давайте споем.
Мы пришли сегодня у святых твоих, щоб тобі одному славу вознести, щоб тобі віддати кожен свій тягар. О небесний Батьку, ти всесильний цар. Свят, 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 о Господь вседержите, що Він був і що є, і що має прийти. Свят, 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 о Господь вседержите, що Він був і що є, і що має прийти. Всемогутній Боже, над царями цар, дай води живої спрагненим серцям. Ми прийшли сьогодні у святий твій дім, щоб тобі одному славу вознести. Що є і що має прийти. Свят, 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 о Господь вседержите, що Він був і що є і що має прийти. Свят, 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 о Господь вседержите, що Він був і що є, що має прийти. Свят, 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 о Господь вседержите, що Він був і що є, і що має прийти. Тиму, Боже, тебе.
Исаия пишет такие слова. «В благоприятное время я отвечу тебе, и в день спасения я помогу тебе. Я буду хранить тебя и сделаю моим заветом с народом, чтобы восстановить страну и раздать новым владельцам ее разоренные уделы, чтобы сказать пленникам: выходите, и тем, кто во тьме, вы свободны. Они будут пастись возле дорог и находить пастбища на голых холмах. Они не будут ни голодать, ни жаждать, не поразят их ни зной пустыни, ни солнце. Имеющий милость к ним будет вести их и приведет к источникам вод. Я превращу все горы мои в дороги, и пути мои будут подняты». Израиль всегда страдал от каких-то проблем, от внешних и от внутренних. Если от внешних, то это какие-то захватчики, плен, рабство. Если от внутренних, то это грех, идолопоклонство, измена Господу. Но Исаия говорит, что, обращаясь к Божьему народу, он говорит, что Бог сделает так, что будет время благоприятное, и Бог может просто дать пленникам свободу. Просто тот, кто слеп, он даст прозрение. И очень интересный 11 стих. «Я превращу все горы мои в дороги, и пути мои будут подняты». Человек иногда думает: у меня много проблем, внешних и внутренних, и я стараюсь эту гору сдвинуть с места своими силами, обойти ее, перелезть через нее. Но это все так напрасно, потому что сам человек не может решить эту проблему. Но Господь говорит: постой, эта гора, это вообще не твоя гора, это мои горы. И я могу сделать из нее дорогу. Я ее просто расплавлю, просто уберу, просто перенесу. И у тебя больше не будет препятствий. Из этой горы я могу сделать путь. Если твое сердце сегодня хочет приблизиться к Господу, если ты испытываешь какие-то трудности, внутренние проблемы, духовные, я приглашаю сюда служителей. Они помогут вам помолиться. Вы вместе можете помолиться, покаяться перед Господом. Может быть, обновить свое покаяние, примириться с Господом. Давайте будем молиться. Thank you. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты Бог, который слышит каждого из нас. Ты Бог, который знает каждого из нас поименно. И Ты видишь жизнь каждого из нас. Мы у Тебя как на ладони, Господи. Спасибо, что Ты Бог, который дает освобождение. Ты Бог, который дает прозрение. Ты всегда благословляешь своих детей, Господи. И мы благодарим Тебя за это. Помоги нам, каждому из нас, избавляться от грехов, от зависимостей, Господи, от всякого того неугодного, что может помешать каждому из нас сблизиться с Тобой. Очищай наши сердца и наполняй своим Святым Духом, Господи. Помоги нам быть победителями, но вместе с Тобой, победителями и свободными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогая Церковь, еще не расходимся, есть объявление.
Приветствую вас, дорогая Церковь. Огромное спасибо всем, кто принял участие физически в подготовке лагеря, кто приехал помочь вот, на месте, здесь с машиной помогали грузить. Это в основном были братья. Большое спасибо вам. Огромное спасибо тем, кто принимал участие в молитвенной поддержке. Лагерь действительно был очень экстремальным, но постоянно чувствовала, что вы молитесь, и Бог нас все-таки вот, ну, ограждал от каких-либо серьезных проблем, трагедий, травм. Все было под его защитой и контролем. И осталась такая маленькая просьба к сестрам. Нам надо перемыть столы и стулья после лагеря, чтобы в церкви они были чистыми. У меня просьба, кто может подойти во вторник, помочь помыть, подойдите, пожалуйста, ко мне после служения.
Дорогие друзья, с 11 числа, вот уже на следующей неделе, у нас будет второй заезд детско-подросткового лагеря на Арабатской стрелке. И мы бы хотели, чтобы церковь благословила этот лагерь, чтобы мы вместе с вами помолились, чтобы Господь также благословлял и защищал нас, как вот это было в первой смене. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за этот лагерь, который уже прошел в Антоновке. Очень была видна Твоя рука, Господи. Благодарим, что Ты нас испытывал, Господи, давал нам возможность всегда молиться, всегда обращаться к Тебе, Господи. И каждый из нас понимал, что мы зависим только от Тебя. И благодарим Тебя, Господь, что Ты провел этот лагерь, что все было без жертв, без травм всяких. Благодарим Тебя за это, что для детей это всего лишь было как интересное приключение. Спасибо Тебе. Благослови, Господи, следующий лагерь. Сохрани от всякого рода зла, чтобы не было никаких несчастных случаев, Господи. Самое главное, являй Себя, Господи, всем этим нашим молодым друзьям, которые будут отдыхать в лагере. Помоги и отдохнуть, и играть, Господи, отдыхать, и пошли хорошую погоду. И самое главное, вот, показывай Себя, Господи, через Твое Слово, через эти библейские уроки и наставления. Благослови всю-всю команду и помоги нам во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим. Приветствуйте друг друга.